Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем наш цикл про арабский халифат. У нас сегодня вторая серия. Мы в прошлый раз проговорили про то, собственно говоря, с чего вот самый базис, с чего все совсем начиналось. Мы пришли к тому, что появляется халифат. Вот с тем, что это такое, чем это отличается от любой другой формы правления и чем отличается умма от населения государства, от граждан. Вот этим мы сегодня и займемся с нашим проводником в этом историческом оазисе, доцентом Института стран Азии и Африки МГУ, членом редакционного совета журнала «Исторический вестник», кандидатом исторических наук Дмитрием Жантиевым. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Халифат – это что?
Ключевой термин, арабский термин «халифат» в арабском оригинале произношении «хиляфа» – это сам институт власти халифа. Это его власть, его статус. Это не территория. И здесь нужно объяснить, соответственно, кто такой халиф. Халиф – буквально последователь, преемник, тот, кто идет следом. Преемник кого? Преемник Расулюлла, преемник посланника Аллаха Мухаммеда. То есть на Мухаммеде с точки зрения ислама заканчивается ниспослание божественного откровения, то есть текста священного Корана. Это слово Божье с точки зрения ислама, да, непосредственно обращенное к людям. Но после ухода из жизни, из земной жизни посланника Аллаха, после него череда халифов, то есть его преемников, которые призваны продолжать исполнять божественную волю. При том, что ниспослание божественного откровения уже завершено. То есть халиф объединяет в себе все функции верховной власти.
Если халиф объединяет все функции верховной власти, если он продолжатель последнего пророка, он по вертикали – это наследуемая власть, это назначаемая, передаваемая, или вот как строится процесс передачи функций?
Это важнейший вопрос, вокруг которого в дальнейшем сформировалось множество вариантов ответа на этот вопрос, и возникли противоречия в дальнейшей истории ислама. С точки зрения, ну, скажем так, объективной исторической науки, мы видим, что Мухаммед к моменту своей смерти в 632 году, по всей видимости, не оставил четких указаний относительно того, кто же должен быть его преемником. То есть он как будто бы оставил этот вопрос на усмотрение самой уммы, то есть самой мусульманской общины.
Момент. Если мы вводим термин «умма», давайте определяться, что это. Умма – это кто? Это граждане? Умма – это люди, исповедующие одну и ту же религию? Или умма – это, условно говоря, количество людей, объединенных регионом проживания и признавающих одну и ту же власть?
С точки зрения ислама, умма – это сама мусульманская община. Это все мусульмане вместе взятые, без относительно их этнического происхождения. То есть в то время неважно, арабы это или не арабы.
То есть объединение не по племенному признаку, а по признаку вероисповедания?
Исключительно по принципу вероисповедания. До ислама арабское общество племенное. То есть принадлежность к тому или иному племени, оседлому или кочевому, это важнее, чем то, что они все арабы, чем то, что они образуют языковую, скажем так, этнокультурную общность. Свое племя, ареал обитания своего племени, родоплеменные традиции – вот это самое важное. И языческий культ до ислама. В эпоху так называемого невежества или джахилии, как это называется в исламе, доисламская эпоха. А умма – принципиально новое объединение людей. То есть то, что они мусульмане, теперь для них важнее, чем то, к какому племени они принадлежат. Или даже арабы они, или не арабы. Вот это принципиальная новая религиозно-политическая общность людей, которая дальше естественным путем призвана расширяться, охватывая, включая в свой состав все новые и новые группы людей, все новые и новые народы, все новые и новые регионы. Вот так формируется механизм превращения ислама в мировую религию. В этом уникальность уммы, то, что она изначально позиционируется и как религиозная община, и де-факто как политическая общность.
При этом члены уммы, условно говоря, равны в правах, обязанностях и функционале.
Совершенно верно. С точки зрения ислама правовые отличия есть в мусульманской доктрине. Только по принципу мусульманин – не мусульманин, мужчина – женщина, свободный человек или раб. Это юридические категории. Ну, скажем так, все свободные мусульмане между собой в правах равны.
Хорошо, возвращаемся на два шага назад в нашем разговоре. Значит, закон о престолонаследии отсутствует. Четко выраженное завещание с указанием имени наследника отсутствует. С чем сталкивается мусульманская умма?
Мусульманская умма сталкивается с ключевым политическим вопросом, с вопросом о власти. И в итоге преемником, то есть первым халифом, становится Абу-Бакр, один из ближайших сподвижников Мухаммада, очень уважаемый в общине человек, также выходец из Мекки. Но, скажем, жители Медины, мединские племена, они считали, что а почему должен быть один халиф? Может быть, два должно быть? Один от мекканцев, переселившихся из Мекки, мухаджиры, как их называли, переселенцы, а другой от ансаров, буквально сподвижники, так называли в то время именно мединских мусульман. То может быть, нужно
это
не одного халифа, а двух
это
избрать.
Наследие вот этой самой племенной системы работает?
Да. Племенной, конечно, племенная идентичность и по принципу вот это жители нашего города, нашего оазиса, а это пришедшие к нам, вступившие, так сказать, с нами в союз люди, но все-таки переселенцы из другого города. И возникает полемика. С точки зрения арабо-мусульманской традиции, в итоге оказывается решающим слово другого очень авторитетного сподвижника пророка Умара, он потом станет вторым праведным халифом, который предлагает все-таки присягнуть Абу-Бакру, признать его. И его признают, но халифом, но не сразу. Он, соответственно, обещает, что он полностью будет продолжать ту религиозную и политическую линию, которую проводил Мухаммед, что он будет полностью следовать божественным заветам. Абу-Бакр становится первым халифом. Его так и называют – халифату Расулилля, то есть халиф посланника Аллаха. И не все мусульмане сразу ему присягают. Возникает вопрос о признании его полномочий со стороны другой очень влиятельной фигуры, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда Али ибн Аби Талиба, будущего четвертого праведного халифа. Вот это ключевая фигура, уже вокруг которой в дальнейшем сформируется шиитская, скажем так, фракция, да? И, ну, забегая вперед, скажем, что вот с точки зрения шиитской доктрины в исламе, которая вторая по численности после большинства суннитов, но деление на суннитов и шиитов будет позже. Вот с точки зрения шиитов именно Али ибн Аби Талиб и никто другой, а не Абу-Бакр, никто другой должен был быть преемником посланника Аллаха. Его родственник, принадлежащий к его семье, его двоюродный брат и зять.
С точки зрения истории это политические проблемы или это проблемы вот того наследия племенной системы?
С точки зрения исторической науки, скажем так, это некий конфликт между принципами родства, то есть преемственности власти по родственному принципу, от родственника к родственнику, и принципа, если угодно, эгалитаризма или меритократии, то есть избрания в качестве руководителя наиболее достойного, наиболее авторитетного и старшего по возрасту. Али ибн Аби Талиб был значительно младше по возрасту, чем Абу-Бакр и Мухаммед. Но это важнейший момент. Все-таки Али и его сторонники признают Абу-Бакра халифом. Во всяком случае, в суннитской доктрине так. Шииты потом будут уже считать Абу-Бакра и Умара и Османа, третьего праведного халифа, узурпаторами. И будут считать только Али законным преемником. Но будем сейчас идти, ну, скажем так, в русле классической историографии. После того, как Абу-Бакра избирают халифом, возникает очень сложная политическая коллизия. То есть мекканцы и мединцы его признали, политический центр Медина. Но целый ряд арабских племен, кочевых и полукочевых, живших, скажем так, на периферии относительно этих двух городов, отказываются его признавать. И говорят, мы признавали власть посланника Аллаха, но он ушел из жизни, а Абу-Бекру мы подчиняться не собираемся. И пытаются отложиться, скажем так, да, от этого формирующегося государства. Начинается борьба, вооруженная борьба мекканцев и мединцев уже объединенными силами вот с этой оппозицией. С этой оппозицией. Они ее в итоге побеждают. Но после победы над этими пытавшимися отложиться от ислама племенами, над пытавшимися выйти из подчинения, после победы над ними практически без перерыва начинаются завоевательные походы мусульман в северном направлении вдоль исторических караванных путей, соединявших Западную Аравию, Хиджаз, Мекку и Медину с Сирией, то есть с византийскими владениями и с Месопотамией, то есть Междуречьем Тигра и Ефрата, а тогда это владение сасанитской, иранской державы. Начинается эпоха арабо-мусульманских завоеваний.
Мы все это знаем откуда?
Мы все это знаем из целого комплекса, в первую очередь, арабо-мусульманских источников. Это и жизнеописание, скажем так, классическое жизнеописание посланника Аллаха Мухаммеда, признанное в арабо-мусульманской традиции. Это и более поздние арабские хроники, самый объемный из которых является хроника Табари, история, буквальный перевод, история посланников и правителей. Большинство источников, таких объемных исторических хроник арабских, арабо-мусульманских, были написаны позже значительно, но само в средние века само исламское общество признавало достоверность этих сведений. В общем, есть целый корпус источников, которые помогают нам воссоздать хронологическую канву арабо-мусульманских завоеваний и дальнейших коллизий в борьбе за верховную власть.
Традиционная схема – сначала устные предания и устная традиция передачи, а потом уже фиксация на носитель, на бумагу.
Совершенно верно.
Сколько лет прошло примерно с момента от описываемых событий до, условно говоря, исторически достоверной фиксации?
До исторически достоверной фиксации, насколько можно судить с позиции современной науки, прошло, если мы говорим о разных текстах, от нескольких десятилетий до 100 и больше лет.
То есть смена как минимум одного поколения?
Да.
От одного до 4 поколений?
Да. Но важно то, что при трансляции этих знаний всегда делали, как мы сказали бы сейчас, ссылки на источники, то есть цепь передатчиков информации указывали, да, как правило, там такой-то рассказал, что такой-то рассказал, что и вот.
Ну что ж, время наше сегодня подошло к концу. Мы только-только начали распутывать вот этот длинный-длинный клубок появления и истории создания арабского халифата. Мы прошли буквально первые 30 лет. Что будет дальше? В наших следующих сериях. Оставайтесь с нами. В студии сегодня с нами был кандидат исторических наук, доцент Института стран Азии и Африки, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Дмитрий Жантиев.
Спасибо, всего доброго, до свидания.
На сегодня это все. Встретимся в следующих программах. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.